радио «Свобода». В эфире программа «Время свободы. План на неделю». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте в этом часе. Петербург готовится к новым акциям протеста за честные выборы.
Понимаете, нам же нужны не только честные выборы, нам нужна честная власть. Не получается честная власть в результате нечестных выборов.
Государственная дума обсудит идею создания общественного телевидения.
В каком-то виде общественное телевидение появится, но она появится уже в новых медиа, в социальных коммуникациях, каким-то иным способом.
Южная Осетия вновь попытается избрать президента.
Установка сейчас в Южной Осетии такова, что избиратели готовы проголосовать за кого угодно, лишь бы этот человек не был связан с бывшим президентом.
В Томске решат, является ли Бхагавад-гита экстремистской литературой.
Некоторое время в России был политический тоталитаризм. Сейчас, боюсь, мы двигаемся к некому идеологическому тоталитаризму. Одна нация, одна страна, одна религия. Мне кажется, это очень опасно.
Об этом и не только в программе «Время свободы. План на неделю». Сегодня обзор событий с 19 по 25 марта. Но прежде подведем итоги этих выходных. Главное. Продолжающиеся акции протеста гражданских активистов. Сегодня они пришли к телецентру Останкино, чтобы выразить протест против, по их мнению, лживого фильма, показанного недавно по НТВ. Эта акция не была согласована с властями и без задержания не обошлось. В автозаке вновь оказались Сергей Удальцов и Борис Немцов, а также еще несколько десятков человек. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Первоначально полиция не вмешивалась в происходящее, но когда перед Останкино появился лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и собрал вокруг себя десятки журналистов, он был задержан. Вместе с ним в автозак попали еще несколько человек. Позднее ОМОН схватил и лидера незарегистрированной партии «Народной свободы» Бориса Немцова. Однако это не помешало протестующим приносить белые и красные гвоздики к проходной телецентра Останкино, где проходило символическое прощание с телекомпанией НТВ. Говорит житель Москвы Михаил.
Чем вы выбрали белые гвоздики?
Да просто так. Были такие цветы. Слишком дорого платить не хотелось, а отметить надо похороны телевидения. К сожалению, как говорится, скорбим и помним НТВ.
Там же рядом с букетами участники акции разбросали пачки с печеньем.
То, что связано с печеньями, как это объяснить?
А с печеньями, ну, их для их репортажа был печенье, да, они там демонстрировали, что якобы народ приходит за печенье, там, за конфеты какие-то на акции протеста. Ну вот мы им возвращаем их печенье, наверное, оно им для будущих фальшивых репортажей понадобится еще.
Это был активист оппозиционного движения «Солидарность» Олег Козловский. Поддержать участников акции под условным названием «НТВ лжет» пришла житель Москвы по имени Наташа.
Нам обидно, что вот мы с дочкой были на белом круге, да, а нас показали в таком виде, что мы набрасываемся просто как вот стая зверей на какие-то печеньки и получаем еще деньги. Это понятно, что это заказ, но на наших родственников это подействовало ужасно. То есть, понимаете, они воспринимают это все всерьез.
Представители инициативной группы «За Прохорова» высыпали у дверей КПП Останкино зеленые яблоки, говорит Андрей Хорошилов.
Мы против наглой лжи, которая была показана на телеканале НТВ в программе, которая выходила в четверг, и сегодня опять ее по просьбам телезрителей с инициалами ВВП будут показывать. Мы против этого, и вот это наша креативная акция, показать, что вот такие вот гнилые яблоки у нас показывают по телевидению то, что они думают и хотят показывать, а не то, что на самом деле происходит.
Полиция постоянно призывала людей разойтись. Толпа в ответ им скандировала: «Мы тут гуляем, Россия без Путина, НТВ лжет». ОМОН первоначально хватал всех тех, кто пытался держать в руках плакаты и транспаранты. Чуть позже полицейские в касках уже выдергивали из толпы первых попавшихся. Глядя на эту картину, студентка МГУ и депутат муниципального собрания Южная Тушина Вера Кичанова так и не осмелилась развернуть свой плакат.
Я не понимаю, мне все убеждают, что здесь, если развернуть плакат, сразу будешь задержанным. И, видимо, нужно найти какую-нибудь точку, на которой это будет считаться одиночным пикетом. Но я не уверена, что полиция признает его одиночным. А пока придерживаю, хотя жалко, потому что я его рисовала, старалась. У меня там написано: «Меня порезали журналисты НТВ», журналисты в кавычках.
В разгар акции на территорию парковки рядом с телецентром, где собрались сотни людей, въехал автомобиль с надувной резиновой куклой на крыше, украшенной надписями «НТВ лжет» и «Путин должен уйти». Толпа начала скандировать «машину в автозак». Среди журналистов, которые снимали акцию, были представители телекомпании НТВ.
Кого себя чувствует сейчас корреспондентом НТВ?
Ну, не очень приятно, потому что...
Но эта критика справедливая, на ваш взгляд?
Может быть, отчасти и справедливая, но очень большая компания, поэтому за всех говорить, обобщать... Так...
Скажите за себя.
Я выполняю честно свою работу. И ничего подобного я не совершал, не снимал. Стесняться нечего, поэтому я не снял лейбл НТВ.
Это был оператор телекомпании НТВ, который представился как Тимур. Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков во время выступления у здания телецентра Останкино пытался защитить журналистов НТВ от народного гнева.
Пытаются ввести цензуру на телеканале. Мы должны помочь им стать независимыми, мы должны выступить против чиновников, которые ограничивают их право на свободу слова.
СССР Гудков предлагал перейти к пруду, чтобы мирно продолжить встречу с депутатом, но его не слушали. Напомним, что 15 марта на НТВ был показан телефильм «Анатомия протеста». В нем журналисты телекомпании рассказывали, как собирают людей на оппозиционные митинги и утверждали, что оппозиционеры набирают массовку для своих мероприятий за деньги. Зрители заметили в нем признаки инсценировки. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Время свободы», план на неделю. 22 марта в Государственной Думе состоятся парламентские слушания, посвященные общественному телевидению в России. Разговоры о необходимости его создания ведутся в стране с начала 90-х годов, причем на самом высоком уровне, однако дальше обсуждений дело пока не продвинулось. Между тем, общественное телевидение, некоммерческое и негосударственное, существует в 40 странах мира. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Сейчас в Государственной Думе ссылаются на Дмитрия Медведева, который в послании Федеральному собранию рассуждал о формировании общедоступного независимого телевизионного канала, задача которого – объективно и своевременно знакомить граждан с важнейшими событиями в стране. При этом столь же правильные слова произносил и Владимир Путин, и было это давно, еще в его прежний президентский срок. Потому неудивительно, что телеобозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева осторожна в прогнозах.
Это уже третий подход к общественному телевидению. Два предыдущих не увенчались успехом или были лишь имитационными попытками.
А сейчас есть надежды, что что-то сдвинется?
Конечно, попытка будет предпринята, и все, кто работает и в рабочей группе при Михаиле Федотове, и в рабочей группе Минсвязи, хотя, конечно, они выполняют прежде всего заказ уходящего президента, эти усилия приложили. Другое дело, что мне кажется, что все это слишком поздно, потому что если бы президент уходящий заговорил об общественном телевидении в начале собственного срока, наверное, бы индустрия, общество, модель, в которой существует нынешняя телевизионная отрасль, могли бы быть обдуманные. И, наверное, бы такая конструкция была эффективнее. Мне кажется, что все, что сейчас будет, если будет принято, будет все-таки половинчатым. И самое главное, что мне во всей этой истории не нравится, что это опять все-таки президентский указ, а не закон, как это делается во всех странах, где общественное телевидение есть. Если эта попытка опять не будет осуществлена, то, конечно, в каком-то виде общественное телевидение появится, но она появится уже в новых медиа, в социальных коммуникациях каким-то иным способом.
Не случайно Гудков предложил создавать его в интернете.
Но не только Гудков предложил, существует уже проект Яковенко, уже год в интернете. Так называемое общественное телевидение, в общем, показывает, и там выступают некоторые лидеры либерально-общественные, эксперты и так далее, и так далее. И делать опять резервацию общественного телевидения в окружении того телевидения, которое мы сейчас наблюдаем, это довольно странно, потому что, конечно, не может быть некого островка, если нет понимания о том, что есть телевидение, почему оно должно быть общественным благом, почему оно должно быть заказным и ангажированным у других каналов. И это никакая не ссылка на политику, это в том числе еще и ссылка на зависимость от коммерческой прибыли, потому что все нынешнее телевидение, и это, в общем, не лучше оказалось, чем пропагандистская машина или цензура, зависит от прибыли. Она продает аудиторию как совокупного зрителя, не думая о том, что эта аудитория может быть и гражданами. очень важно освободить телевидение, хотя бы один канал, вот от этого диктата, диктата рейтинга.
Давайте поговорим о деталях. Например, известно ли уже это? Нужно будет платить дополнительные деньги для того, чтобы увидеть такой телеканал?
Точно совершенно понятно, что никто не собирается брать абонентную плату. Все считают, что это довольно бессмысленно. В общем, есть модели в мире, когда даже строчка в государственном бюджете, защищенная, тем не менее позволяет телевидению считаться общественным, потому что у него есть особая форма управления, и это такая статья, на которую кто бы ни был у власти, не влияет, потому что это тоже, собственно, налоги сограждан. Эта тема тоже обсуждается, так же, как обсуждается тема фонда, в которые будут аккумулированы некие деньги, и вот на эти деньги будет формироваться программный продукт. Но все равно окончательно это пока не закреплено, не завершено. Вероятно, все это тоже станет предметом споров.
А теперь слово главе рабочей группы по общественному телевидению Михаилу Федотову.
Самое главное общественное телевидение – это телевидение, которое занимается развитием общества. Это больше вопрос развития гражданского общества, чем вопрос развития телевизионного искусства.
Если я вас правильно поняла, предполагается, что это в меньшей степени, допустим, показ художественных фильмов, это совсем отказ от развлекательных шоу, а больше акцент на разговоры о каких-то проблемах, которые сегодня волнуют людей.
Не совсем так. Это может быть и развлекательная программа. Но через развлечение общественное телевидение должно делать общество лучше. К сожалению, сегодня многие развлекательные шоу делают людей хуже. Там такие программы совершенно невозможны. А программы, например, ну такие как «Умники и умницы» или программа «Народ хочет знать». Это вполне возможные форматы.
Михаил Александрович, а кто должен вообще отслеживать, чтобы, скажем, там не было ничего подобного проекту «Дом-2» или «Аншлаг»?
Заниматься этим, безусловно, должны под контролем попечительского совета должны профессиональные медиа-менеджеры. Они есть, но сегодня возникает вопрос, как сделать так, чтобы они пришли на общественный канал телевидения.
Как минимум, у них должны быть развязаны руки, то есть не должно быть цензуры явной или скрытой. А разве это возможно в наши дни для российского телевидения?
Цензура вообще не должно быть ни на общественном телевидении, ни на каком другом, просто потому что это запрещено Конституцией Российской Федерации. Но я согласен, что на самом деле практика, она несколько отличается от того, что написано в Конституции. И общественное телевидение может быть как раз тем прорывом в сфере медиа, где действительно можно будет быть уверенным в том, что никакой цензуры там не будет. Цензуры не будет, но будет саморегулирование. Цензуры не будет, но будет, безусловно, контроль вот этого попечительского совета. Но совет должен следить не за содержанием программ в чистом виде, а за тем, чтобы программы соответствовали формату общественного телевидения. Чтобы миссия не коррумпировалась, никак не подвергалась коррозии.
Кто должен войти в этот совет, чтобы выполнять такую непростую роль?
На первоначальном этапе этот совет должен формироваться с участием главы государства, тем более, что он был инициатором, а дальше уже все должно действовать без участия государственных институций. Все должно быть выборным, и все должно быть на определенный срок. То пока что у нас есть только предложение по тому, как надо формировать первоначальный состав попечительского совета. Мы предлагаем, чтобы он формировался президентом на основании предложений нашего совета и общественной палаты. Я знаю, что существуют и другие варианты. В частности, есть вариант, согласно которому этот совет формируется из представителей, которые назначаются президентом, Советом Федерации, Государственной Думой и Общественной Палатой. Мне кажется, что такой попечительский совет вполне будет логичен в качестве попечительского совета Всероссийской государственной телерадиовещательной компании ВГТРК. Там такой совет, сформированный различными ветвями государственной власти на государственном телевидении, мне он представляется вполне логичным.
Но не общественного телевидения.
Но не для общественного телевидения.
Говорит Михаил Федотов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На 24 и 25 марта в Петербурге намечена серия протестных акций, организаторами которых выступили представители различных оппозиционных движений. В субботу маршировать по Троицкому мосту до Марсового поля собирается и системная, и так называемая несистемная оппозиция. А Объединенный гражданский фронт во главе с Ольгой Курносовой и националисты соберут своих сторонников на митинг на Конюшенной площади в воскресенье. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Петербургская оппозиция, кажется, совсем забыла о единстве. Все вроде бы понимают, что для противостояния власти следует собраться вместе и приводить на акции как можно больше народа, но преодолеть разногласия оказывается невозможным. С тех пор, как на объединенном митинге за честные выборы на Конюшенной площади на сцене прозвучали националистические лозунги и завязалась безобразная драка за микрофон, протестные акции проходят порознь. С националистами смогла поладить только лидера Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Остальные решили, что им с националистами и Курносовой не по пути. Так будет и на этот раз. Впрочем, Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности согласовал обе акции. В субботу, 24 марта, Смольный разрешил оппозиционерам провести шествие от станции метро Горьковская по Каменноостровскому проспекту и Троицкому мосту и завершить его митингом на Марсовом поле. Впрочем, несмотря на все ссоры среди заявителей субботней акции, тоже есть националисты, говорит один из ее организаторов, лидер петербургских лимоновцев Андрей Дмитриев.
Заявку подавали представители «Другой России», то есть я, Яблоко, Максим Резник, КПРФ, представители также движения «Солидарность» и партии «Народной свободы» в ней участвовали, и национальные демократы, то есть представители русских националистов, Дмитрий Сухоруков от них эту заявку подписал. И таким образом это будет объединенная акция системной, несистемной оппозиции Петербурга. Ну, во-первых, остаются в силе все те требования, что выдвигались на митингах с декабря по март, но к ним прибавляются новые. То есть мы полагаем, что сейчас основными лозунгами должно стать «додавить власть». То есть, в первую очередь, мы будем требовать проведения выборов губернатора. Раз было это обещано, позвольте дать возможность горожанам выбрать губернатора. Это вот основное требование, которое всех объединяет. Ну и в силе остаются требования о регистрации всех политических партий, требования освобождения политзаключенных и прочее.
Власть обещала пойти на уступки, и сейчас очень важно заставить ее выполнить свои обещания, считает Андрей Дмитриев, который не видит снижения протестной активности. На перспективы согласованной акции он вообще смотрит с оптимизмом.
Я пока падения численности протестных акций не вижу. Хотя, может быть, кто-то, конечно, испытывает разочарование от того, что не удалось скинуть власть «Единой России» и власть Путина. Но сейчас важно продолжать это движение, продолжать давление на власть, чтобы хотя бы те уступки, на которые они пошли под влиянием митингов, были выполнены.
То, что протестную акцию можно спокойно провести в самом центре, положительным фактором считает и депутат законодательного собрания, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Главное, о чем будут говорить, это призыв к тому, чтобы гражданам было возвращено право выбора губернаторов, чтобы эти выборы прошли честно, и чтобы исполнительную власть Петербурга возглавлял тот человек, кому будут доверять горожане, а не тот, кому доверяет президент или «Единая Россия». Да, конечно, может накопиться какая-то усталость от митингов, но я думаю, что чем сильнее будет общественное давление, тем больше вероятность того, что и закон о выборах губернаторов будет нормальным, и сами эти выборы пойдут, по крайней мере, более честно, чем они проходили до сих пор.
Есть ли у оппозиции, кроме разных долой, положительная программа, по которой все так соскучились?
Я лично предпочел увидеть Россию нормальной европейской страной, которая ни перед кем не стоит на коленях, которая никому не угрожает, которую не окружают какие-то мифические враги, которые не являются ни энергетической, ни какой-либо иной сверхдержавой, в которой люди живут нормально. Для этого нужно несколько простых вещей. Отсутствие цензуры на телевидении, честные выборы, справедливый суд.
Вы говорите о давлении на власть, но разве не препятствует этому раскол в петербургской оппозиции, даже в самом «Яблоке»?
Никакого раскола нет. На мой взгляд, когда часть членов партии настаивает на том, чтобы были переизбраны досрочно руководящие органы регионального деления, это не означает никакого раскола в партии. Еще до выборов законодательного собрания, пока шла кампания, Максим Резник неоднократно говорил, что после выборов свой пост покинет, потому что уже 8 лет достаточно, надо уступить место кому-то другому. Опять же, должен согласиться с Явлинским, у нас полное единомыслие только в двух местах. Это на кладбище в «Единой России». Оппозиция не бывает единой, в отличие от власти. Никогда. она всегда разная, в том ее сила, кстати.
А вот глава комитета за честные выборы Татьяна Дарутина видит большую активность у простых, несистемных граждан, и ее как раз огорчает несогласованность действий между близкими коллегами.
Вместо того, чтобы спокойно скоординировать работу политических партий, общественных организаций и выйти всем на площадь, мы узнаем постфактум, что та или иная группа подала заявку на митинг. Но в любом случае я тоже призываю горожан прийти 24-го, тем более, что это будет хороший маршрут от Горьковского метро до Марсового поля. Мы пройдем по самым красивым местам Петербурга, то есть это тоже радует, да, сейчас солнечная погода. И заодно скажем, понимаете, нам же нужны не только честные выборы, нам нужна честная власть. Не получается честная власть в результате нечестных выборов.
Татьяна Дарутина возлагает большие надежды не только на митинги, но и на наблюдателей, создавших свою организацию и собирающихся дать ход сотням жалоб на нарушения на выборах. Что касается лидера ОГФ Ольги Курносовой, то она с националистом Николаем Бондариком и организациями, входящими в гражданский комитет, приглашает в воскресенье 25 марта на митинг на Конюшенной площади. Она собирается представить общую позитивную программу оппозиции и ее пошаговую стратегию.
То, что даже опросы фонда общественного мнения показывают, то, что большинство граждан не считают Путина легитимным президентом, возлагает особую ответственность на лидеров оппозиции, потому что нужно предложить стратегию движения уже к транзиту власти. И мы такую стратегию предложим 25 марта. Более подробный сценарий мы представим на следующей неделе, когда мы поймем, кто из москвичей сможет быть. Мы планировали приглашение Сергея Удальцова. Основные моменты этой программы – это политическая демократия, это социальная справедливость и национальная справедливость. Вот такие три кита, на которые будет базироваться более подробная позитивная программа.
Ольга Курносова заявляет также о начале формирования теневого правительства. По ее мысли, за основу можно взять созданный на коалиционной основе гражданский комитет. Такие коалиционные гражданские комитеты могут появиться во многих городах России с тем, чтобы быть готовыми, когда настанет момент передачи власти. Шествие в воскресенье решено не устраивать, зато после митинга его организаторы собираются устроить на Невском проспекте некий флешмоб. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Время свободы», план на неделю и далее в нашей программе. Южная Осетия вновь попытается избрать президента. В Томске решат, является ли Бхагавад-гита экстремистской литературой. Президент Украины Виктор Янукович приезжает в Москву, и кто станет новым главой Всемирного банка? Об этом после краткого выпуска новостей.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Около 100 человек, по данным источников московской полиции, были задержаны у здания телецентра «Останкино», где оппозиция провела акцию против показа телеканалом НТВ фильма «Анатомия протеста». К зданию телецентра пришли сотни людей, возмущенных фильмом, в котором, в частности, утверждалось, что участникам оппозиционных акций платят деньги. В Петербурге активисты движения «Гражданская ответственность» также провели акцию около здания городского филиала телекомпании НТВ. Двое участников акции были задержаны. В Казани акция памяти Сергея Назарова, скончавшегося после издевательств полиции, закончилась потасовкой с полицейскими. Были задержаны около 10 человек. Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский госпитализирован. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин сообщил, что у Явлинского стенокардия, угрозы его жизни нет. 72-летний Йоахим Гаук избран новым президентом Германии. В поддержку правозащитника и пастора из бывшей ГДР высказались 991 член Федерального собрания. Три человека погибли, более 20 ранены в результате взрыва в сирийском городе Алеппо. Власти Сирии обвинили во взрыве, который произошел в жилом квартале, террористов. Накануне в результате взрывов в столице Сирии Дамаске погибли 27 человек. Власти Белоруссии не позволили выехать за рубеж бывшему председателю парламента Станиславу Шушкевичу, заявив, что он значится в списке так называемых «невыездных». Ответственность за убийство американского преподавателя в городе Таиз в Йемене взяла на себя связанная с Аль-Каидой группировка «Партизаны Шариата». В Марселе из окрестностей морского порта были эвакуированы около 1000 человек после того, как на этой территории была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. На востоке Индии боевики-маоисты взяли в заложники двух туристов из Италии. Они требуют в обмен на освобождение заложников освободить своих лидеров.
В эфире «Время свободы», план на неделю, у микрофона Арслан Саидов, и сегодня обзор событий с 19 по 25 марта. Выборы президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия намечены на 25 марта. За последние 5 месяцев, это уже третья попытка определиться с новым главой этого региона. 27 ноября прошлого года во втором туре президентских выборов победу одержала лидер оппозиции Алла Джиоева, но Верховный суд Республики признал итоги голосования недействительными и запретил Джиоевой вновь выдвигать свою кандидатуру. Штаб Джиоевой был взят штурмом, она же оказалась в реанимации местной больницы. Нынешние кандидаты в президенты пытаются добиться поддержки Аллы Джиоевой, но лидер оппозиции никому из кандидатов своей симпатии не высказывает.
Положительно отношусь ко всем этим людям, но позицию их как политических деятелей я принять на сегодняшний день пока никак не могу. До тех пор, пока они не дадут оценку тому, что произошло в ноябре, в равной степени действиям Центральной избирательной комиссии, Верховного суда и парламента. И тем более до тех пор, пока они не дадут оценку действиям 9 февраля, когда мой штаб был взят самым что ни на есть варварским способом. Мы так долго жили в условиях беспредела и тирании, что теперь как никогда мы обостренно воспринимаем все, что касается права и закона в нашей республике.
Говорила Алла Джиоева. О выборах президента Южной Осетии рассуждает обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов.
Фактически это уже третьи президентские выборы, поскольку в ноябре были первые два тура. 27 ноября во втором туре убедительную победу одержала лидер оппозиции Южной Осетии Алла Джиоевой. Но власть не хотела допускать ее в свою команду, и бывший президент республики Эдуард Кокоэт сделал все для того, чтобы аннулировать результаты этих выборов. Пришел черед новых выборов, и Верховный суд запретил участвовать в них Алле Джиоевой. В числе кандидатов нынешних оказались 3 представителя власти и 1 оппозиционер. Кто из власти? Больше всего, конечно, интегрировал нынешнюю власть, это уполномоченный по правам человека при президенте Южной Осетии Давид Синакуев. Эксперты называют его человеком бывшего президента Южной Осетии. Также юго-осетинский посол в Москве Дмитрий Медоев, он тоже все-таки представитель официальной власти. И менее всего интегрировал в нее Леонид Тибилов, это чиновник средней руки. Оппозиционер Станислав Кочев, лидер Компартии Южной Осетии, по сути, напоминает Геннадия Зюганова в России. Многие говорят о том, что его роль очень похожа на роль Зюганова на выборах. То есть он должен собрать вокруг себя протестный электорат, но в то же время не возражать против победы ставленника власти. Станислав Кочев, бывший спикер парламента Южной Осетии, больше всего претендует на роль жертвы бывшая команда экс-президента Южной Осетии. Дело в том, что обстановка сейчас в Южной Осетии такова, что избиратели готовы проголосовать за кого угодно, лишь бы этот человек не был связан с бывшим президентом. И вот теперь все эти кандидаты должны доказать первое, что они не являются ставленниками команды экс-президента. И второе, что они как можно ближе находятся к команде Аллы Джиоевой. Поскольку электорат Аллы Джиоевой до сих пор никуда не делся, люди настроены опять оппозиционно, протестно, и поэтому готовы проголосовать за того, на кого она укажет пальцем. Но Алла Джиоева пока ни на кого пальцем не указывает.
А что известно о самой Алле Джиоевой? Она не принимает участие в выборах президента. Было известно, что она была госпитализирована, находилась в тяжелом состоянии.
Она смирилась с тем, что Верховный суд запретил принимать участие в выборах, не стала призывать своих сторонников к акциям протеста. И по-прежнему она находится в больничной палате.
По-прежнему около ее двери находятся вооруженные люди, которые никого не пускают, полностью ограничили ее связь с внешним миром, кроме родных. Ну и на фоне всего этого генеральный прокурор Южной Осетии заявляет в средствах массовой информации, что никакого дела в отношении Джоевой мы не везем, она совершенно свободна, и когда закончит лечение, вернется домой. На самом деле супруг Аллы Джоева неоднократно заявлял, что хотел забрать его домой, но его ему не позволяют это сделать врачи и какие-то должностные лица. Целенаправленно, считают многие эксперты, Джоева держат в больничной палате ради того, чтобы она публично не продемонстрировала свою приверженность какому-то из претендентов.
Правильно ли я вас понимаю, что победа любого из этих претендентов на высший государственный пост в самопровозглашенной республике Южная Осетия, она устроит нынешние власти, и повторение того сценария, что произошло с Аллой Джоевой, на этот раз маловероятно?
Да, повторение сценария действительно здесь вряд ли получится. Потому что нету ни системной оппозиции. Это главное, чего добился Кремль. Те, кто был непредсказуем в большой степени для власти, те не попали в окончательный список. А такие люди были на первом этапе. Даже представители той же власти, допустим, вице-спикер Юрий Дзицойте. Но он никак не вписывался в сценарий, который Кремль написал для Южной Осетии. Поэтому его отстранили тоже от выборов. Федералистам каким-то мелочам.
Как официально Тбилиси рассматривает эти выборы? Пытается ли как-то влиять на них? Или демонстративно подчеркивает, что это все нелегитимно и никакой новой риторики не появилось?
Тбилиси, да, подчеркивает нелегитимность этих выборов. Ну, лишний раз показывает свою позицию международному сообществу. А во-вторых, Тбилиси обращает внимание очень оперативно на все эти нарушения, которые происходят в Южной Осетии. То есть он очень удачно обыгрывает ситуацию с Аллой Джоевой, показывая несостоятельность югостинской системы.
Олег Кусов, обозреватель «Радио Свобода», о выборах президента Южной Осетии. В начале будущей недели президент Украины Виктор Янукович прибудет с визитом в Москву, а специалисты Роспотребнадзора должны были приступить к инспекции украинских сырзаводов, продукцию которых запретили ввозить в Россию из-за несоответствия стандартам качества. Впрочем, как стало известно сегодня, проверка откладывается. Главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что украинская сторона не согласовала параметры проверки. О сырной войне из Киева. Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко накануне заявил, что украинская сторона проявляет чудеса изобретательности и предпринимает незаурядные усилия для того, чтобы сделать невозможными проверки сырзаводов на своей территории. Основанием для этого заявления стало известие о результатах независимой зарубежной экспертизы, проведенной по инициативе украинской стороны. О ее предварительных выводах сообщил глава государственной фитосанитарной службы Украины Иван Висюк.
По
предварительным данным, наличия растительных жиров в нашей продукции нет. Из 15 украинских заводов, поставляющих твердый сыр на российский рынок, Роспотребнадзор в январе закрыл границу для 3, а в феврале еще для 4 предприятий, утверждая, что их продукция содержит большое количество пальмового масла. Примечательно, что под запрет попали и сыры, которые давно не производятся на Украине.
Например, сыр «Охотничья шоска», который был озвучен во вторую волну, он уже 3 года не выпускается вообще производителем в Украине. И они не могли его в России купить, и в Украине тоже, как в той пословице, надо смотреть, кому это выгодно. Выгодно в данном случае, разумеется, российским производителям.
Считает президент научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз ТЕСТ Валентин Безрукий. Украина поставляет в Россию примерно 1/4 своих твердых сыров, около 60 тысяч тонн в год. Европейские рынки пока недоступны для украинской молочной отрасли. По словам директора консалтингового агентства Agriculture Сергея Наливко, не доверяя зарубежной экспертизе, Роспотребнадзор игнорирует выводы российских лабораторий, которые не нашли в украинских сырах пальмовое масло.
Часть лабораторий, которые российских, к которым обращались, наши структуры напрочь отказались вообще делать что-либо. Сказали, нас могут за это наказать, если мы там не найдем. Но все-таки некоторые 3 лаборатории согласились. Конечно, никто ничего не нашел, потому что добавка пальмового масла в твердые сыры требует специфического оборудования. И в Украине, насколько я знаю, из средних крупных производителей только 1 завод имеет такое оборудование. Это нельзя просто прийти, там бидон вылить и все.
Украинские сыры и другая молочная продукция уже 2 становились жертвами санкций со стороны России. В 2006 и в 2008 годах, когда Украиной руководила не устраивавшая Кремль оранжевая команда. Нынешнюю торговую войну многие объясняют неуступчивостью Киева в вопросе о продаже России газотранспортной системы и отказом Украины вступать в таможенный союз.
Политическая подоплека процесса – это вялые переговоры по украинской ГТС. И, собственно говоря, это демонстрация того, что не надо дружить с Европой, а лучше дружить с нами. Но, в принципе, и те же самые молочники, мясники и все прочее, они прекрасно знают, что 500 миллионов населения Евросоюза, богатого населения, это куда лучше, чем 170 миллионов таможенного союза.
Попавшие в черный список украинские сыроварни сейчас терпят убытки и вынуждены сокращать производство. И не только они, говорит Сергей Наливко, задумываются о поисках альтернативных рынков сбыта продукции.
По большому счету, знаете, лично нам и очень многим уже до такой степени надоели все эти торговые войны. На днях была такая частная бизнес-вечеринка производителей. Ну, понимаете, это уже просто неинтересно. Проще с арабами договариваться, чем строить какие-то бизнес-планы на российский рынок.
И производители, и эксперты убеждены, что сырная проблема – лишь повод для политического давления Москвы на Киев. В противном случае Россия решала бы этот спор с Украиной в рамках Всемирной торговой организации, членами которой являются оба государства, отмечает директор экономических программ Центра имени Александра Разумкова Василий Юрчишин.
Конечно же, это все очень-очень похоже на политизированные вещи. И решение здесь лежит в плоскости. Будет Россия и Украина принимать правила игры, которые утверждены и имеют практику ВТО, в том числе правила разрешения споров, правила уведомления, правила готовности к взаимным компромиссам и взаимным проверкам. То есть, если вот правила института ВТО будут признаваться Россией, то, я думаю, тогда и решаться спорные моменты будут гораздо проще и существенно снизится поле для вот таких вот политизированных непониманий.
Вслед за сыром Россия может запретить ввоз с Украины сахара и карамели, а также продукции химической и металлургической отраслей. Василий Юрчишин продолжает.
Если мы уже видим достаточно, скажем так, жесткие позиции России по ее импорту из Украины по многим видам продукции, я думаю, это уже стратегическое направление, то есть это будет продолжаться. И, кстати, независимо от того, там будет Украина в зоне свободной торговли с СНГ или не будет. То есть это элемент диктата, который уже продемонстрирован. Уже он работает, достаточно жесткие позиции Россия как занимала, так занимает. И только определенное, так сказать, облегчение, это если Украина идет на очередные уступки политического характера.
Разменной монетой пересмотра кабальных для Украины газовых контрактов с Россией и прекращения торговых войн эксперты Центра Разумкова называют украинскую газотранспортную систему, делимитацию на условиях Москвы, Азовского моря и Керченского пролива, а также перевооружение и модернизацию российского Черноморского флота. Очевидно, все эти вопросы и будет обсуждать на переговорах в Кремле 19-20 марта Виктор Янукович. Формально украинский президент прибудет в Москву для участия в качестве наблюдателя в саммите Евразес. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
23 марта должны быть названы все кандидаты на пост президента Всемирного банка, крупнейшей международной финансовой организации, которая оказывает помощь развивающимся странам. О том, кто может занять место уходящего в отставку Роберта Зелика, наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Какова задача Всемирного банка и кто обычно становится его президентом? На эти вопросы ответил американский экономист и политолог, профессор Нортвудского университета Ричард Эблинг.
Well, the World Bank and the International Monetary Fund are two of the leading international organizations.
Всемирный банк и Международный валютный фонд – две ведущие международные организации, созданные в конце Второй мировой войны союзниками западной антигитлеровской коалиции. МВФ в основном призван помогать в решении проблем, вызванных нестабильностью валютных курсов, дисбаланса в системе международных расчетов. Президентом МВФ становится европеец, а президентом Всемирного банка – американец. Таково неписанное правило. Всемирный банк был призван помогать в реконструкции и развитии стран, пострадавших во время Второй мировой войны, а затем концентрировался на помощи развивающимся странам. Помощь заключается в предоставлении льготных кредитов. Поскольку Соединенные Штаты являются главным финансовым спонсором Всемирного банка, президентом его становится американский гражданин. Такое разделение закрепилось с момента создания двух финансовых институтов. В 70-80-х годах, когда многие развивающиеся страны стали переходить в разряд экономически развитых, Всемирный банк стал менять свои задачи и сконцентрировался на субсидировании образования, инфраструктуры, охраны окружающей среды. Президент Всемирного банка задает направление и тон в организации. Технически он несет ответственность за то, чтобы касса банка не оскудевала, как не оскудевала бы рука дающего, то есть Соединенных Штатов, Англии, Франции и других стран. Выдвигает кандидатов на пост президента Всемирного банка администрация Соединенных Штатов. Обычно выдвигается человек, который политически и идеологически соответствует курсу американского президента. Это человек из мира крупного бизнеса или из крупной международной организации с прочными политическими связями в Вашингтоне. Не является ли таким человеком Ларри Саммерс, которого упоминают в качестве возможного кандидата? Он бы полностью соответствовал политическому и идеологическому курсу нынешней американской администрации. Но, к сожалению, за его плечами есть одна скандальная история. Когда он был президентом Гарвардского университета, он высказал мнение, будто женщины обладают недостаточными способностями и недостаточным интеллектом в некоторых областях науки. Саммерса обвинили в мужском шовинизме, предубеждении против женщин, и он вынужден был подать в отставку. Ему это могут припомнить, если он станет реальным кандидатом на пост президента Всемирного банка. Я сомневаюсь, что президент Обама остановит свой выбор на Саммерсе, когда приближаются выборы президента США. В такой момент Обама не рискнет выдвинуть Саммерса на пост президента Всемирного банка. Кто еще, по вашему мнению, может оказаться в списке кандидатов? Хорошо известный международный экономист Джеффри Сакс. Мир помнит его как экономического советника ряда правительств бывших социалистических стран. В 90-х годах он помогал этим странам перейти от командной экономики к свободному рынку. Сам Джеффри Сакс считает себя вполне подходящей кандидатурой на пост главы Всемирного банка. Поскольку нынешний президент банка Боб Зелик только-только объявил о своем уходе, нужно больше времени, чтобы выдвинуть человека, которого президент Соединенных Штатов сочтет достойным и, главное, надежным партнером. В канун президентских выборов Барак Обама не может себе позволить ошибиться, дабы не обнаружился у кандидата на пост главы Всемирного банка какой-нибудь скелет в шкафу, и Обама не оказался бы в неловком положении. С моей точки зрения, и Саммерс, и Сакс – сторонники более жесткого государственного контроля в экономике, в отличие от тех, кто выступает за более открытый для конкуренции деловой климат, способствующий экономическому росту. Саммерс и Сакс, к сожалению, предпочитают регулирование экономики, а это часто контрпродуктивно и замедляет развитие страны в то время, как она нуждается в повышении своего статуса. Разные спекуляции по поводу Хиллари Клинтон далеки от реальности, и не только потому, что она сама не изъявила пока желание стать президентом Всемирного банка, но и потому, что это не ее сфера деятельности. Бывшая первая леди, затем сенатор, ныне госсекретарь, все это не делает ее экспертом в области международной экономики и финансов. Конечно, у нее колоссальные политические связи, и это очень важно, но этого недостаточно, ибо ей не хватает опыта и знаний в области экономики. Каковы достижения и недостатки Всемирного банка? Плюсы в том, что Всемирный банк дает не только советы, но и предоставляет займы разного рода странам, переживающим финансово-экономические трудности. А минусы в том, что советы не всегда годились тем или иным странам. И требования, при которых Всемирный банк выделял займы, выдвигались без учета специфики страны. Часто бывало, что выданные кредиты и займы в странах третьего мира тратились не на развитие экономики, а на личное обогащение диктаторов и правящей элиты. Критики Всемирного банка банка предлагают удовлетворять просьбы о займах и кредитах тех стран, которые проводят демократические реформы, гарантируют права на владение бизнесом и недвижимостью, признают незыблемость контрактов, позволяют гражданам реализовывать свои предпринимательские способности. Выдвигая такие условия, Всемирный банк сможет гораздо эффективнее помогать народам развивающихся государств. Это был Ричард Эббелинг, американский экономист. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
20 марта в Томском областном суде состоится рассмотрение апелляции томского прокурора по книге «Бхагавадгита, как она есть». Еще в июле 2011 года прокурор обратился в суд с иском о признании книги экстремистской. В декабре прошлого года, после двух независимых экспертиз, Ленинский суд Томска отказался признать книгу экстремистской. И уже в январе прокурор направил апелляцию в суд высшей инстанции. Из Томска. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Мелани Бачиной.
«Бхагавадгита, как она есть» – перевод древнеиндийского эпоса и комментарии к нему, выполненные основателем Международного общества сознания Кришны Свами Прабхупадой. Книгу считают самым популярным изложением священного для индуизма текста за пределами Индии. Она переведена на 52 языка. В России это изложение Гиты начали распространять совершенно легально еще в советские времена. Судебный процесс по делу о признании Бхагавадгиты, как она есть, экстремистской в Томске, длился полгода. Все это время кришнаиты пытались доказать, что ни книга, ни они сами к экстремистской деятельности не имеют никакого отношения. Но, как подчеркивает юрист Московского общества сознания Кришны Михаил Фролов, закон неоднозначен.
Понятие экстремизм, оно четко не определено в российском законодательстве, то есть очень широко определено, и при недобросовестном правоприменении, при избирательном правоприменении под категорию экстремизм может попасть кто угодно, любое явление, кто угодно. Любой комплимент может быть оценен как пропаганда превосходства. Любая критика, любая негативная оценка, сатира может быть оценена как пропаганда неполноценности.
Прокуратура подчеркивает, что требует признать экстремистской не саму книгу, а комментарии к ней, которые распространяет общество сознания Кришны. Заведующий кафедрой истории древнего мира Томского государственного университета Олег Хазанов говорит, что это от лукавого.
Любой комментарий, тем более переведенный комментарий, априори отличается от текста источника. Вопрос в том, насколько комментарии следуют традиции. Претензии безосновательны, это во-первых. А второй момент, в любом религиозном тексте, особенно в древнем тексте, а Бхагавадгита очень древний текст, можно найти вещи, которые с современной точки зрения являются экстремистскими, радикальными, сеющими вражду и ненависть. Вот это все можно найти в любом тексте, начиная с Библии, Корана, других священных писаний. В них можно найти такие вещи. Вопрос, зачем это делать?
Между религиозной практикой и экстремизмом тонкая грань, которую кришнаиты не переходили, уверяет Хазанов. С ним согласна и уполномоченный по правам человека в Томской области Нелли Кречетова. Она попросила суд приобщить к делу ее заявление в защиту книги и томских кришнаитов.
Если вы хотите сказать, что чтение этой литературы вызывает конкретные экстремистские какие-то действия, то вы должны тогда хотя бы назвать хоть один судебный процесс по конкретному делу об экстремизме на территории России. За последние 20 лет, пока распространяется эта книга, ни одного дела конкретной экстремистской направленности нет.
Процесс над книгой «Бхагавадгита, как она есть», сами кришнаиты считают, направлен не столько против самой книги, сколько против них.
По законодательству любое распространение экстремистского материала – это уголовное преступление. Хранение экстремистских материалов в целях распространения, то есть больше одной на одного человека – это преступление. Организации, которые занимаются распространением этой литературы, признаются экстремистскими организациями, ликвидируются. Я думаю, что прокуратура будет последовательна. Если «Бхагавадгита» будет признана экстремистским материалом, то нужно будет ее с территории Российской Федерации удалить. Это происходит уже с некоторыми религиозными религиозными, малыми религиозными группами, которые подверглись такому же. Свидетели Иеговы, например. Мне кажется, это очень серьезная тенденция к тоталитарной идеологии. Мы знаем, что в некоторое время в России был политический тоталитаризм. Сейчас, боюсь, мы двигаемся к некому религиозному тоталитаризму или какому-то идеологическому тоталитаризму. Одна нация, одна страна, одна религия. Мне кажется, это очень опасно.
Сказал правозащитник Александр Шахов. Томские кришнаиты не раз подвергались гонениям. В деревне Кандинка под Томском, где кришнаиты собирались поселиться, с местными жителями представители епархии провели беседы, и люди, как они потом говорили, боясь соседства с сектой, выступили категорически против. В итоге уже почти построенные капитальные дома кришнаитов снесли по решению суда. Разъяснительные беседы о том, что общество сознания Кришны – это секта, с деревенскими жителями вел представитель епархии, известный томский борец с сектами Максим Степаненко. К суду над Бхагавад-гита, как она есть, он отнесся с энтузиазмом.
Мнение томской епархии может высказывать только архиепископ, не я. А мое личное отношение к данному судебному процессу сугубо положительное, потому что не должно государство допускать, чтобы сектушка, появившаяся 50 лет в Соединенных Штатах назад, называла и относила практически все население России к невеждам, глупцам, демонам.
Сегодня кришнаиты с тревогой ждут следующего процесса над Бхагавад-гитой. Впрочем, не только они. С текстом этой книги работают в российских университетах историки и философы.
Я не далее, как на прошлой неделе, завершал курс истории Древнего Востока для студентов-первокурсников. И, в общем, говорил им следующую вещь, что история Гиты, она как раз была предметом нашего обсуждения древнего текста Бхагавад-гиты, возможно, звучит на этой лекции в последний раз, потому что если текст будет признан экстремистским, я буду вынужден прекратить читать лекции на эту тему. Студенты мои спрашивали, вот как так, почему именно Томск, сибирские Афины? Ну, мне оставалось только отшучиваться, что и в Афинах когда-то казнили Сократа, о чем мы теперь вспоминаем. Может быть, Томск решил создать аналогичный прецедент?
Сказал заведующий кафедрой истории древнего мира Олег Хазанов. В декабре 2011 года Ленинский суд Томска отказался признать Бхагавад-гиту экстремистской. Прокуратура подала апелляцию. Новый судебный процесс начнется 20 марта в Томском областном суде. Группа российских ученых из ведущих научных организаций и вузов России уже обратилась к президенту взять под личный контроль этот судебный процесс. Копии обращения направлены в Генпрокуратуру, Министерство юстиции и Общественную палату. В этом обращении, в частности, сказано: «Считаем, что дальнейшее продолжение процесса в Томске над книгой Бхагавад-гита, как она есть, противоречит духу закона и свободы, демократическим ценностям нашего государства, наносит непоправимый урон репутации России как образованной, культурной и толерантной державы». Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
И на этом все. Вы слушали программу «Время свободы». План на неделю. Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Всего доброго.
Лицом к лицу. Программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий Радио Свобода, спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6180, 9495 и 9715. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».